Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Большая форма».
Достоевский писал в кризисный период, но структура общества еще не рухнула. Это значит, что общественная, философская, религиозная мысль могла еще сгущаться в различных слоях общества, в умах отдельных его представителей. Пастернак задумался о романе, когда движение идей прекратилось и было заменено вопросом о цели и способах и средствах к ее достижению. Так называемое «единомыслие» означало распад связи между молекулами, потому что общество – сложная структура, и превратить его в двупланную – народ, толпа, копошащиеся человечки и вожди, гиганты, гении – можно лишь искусственным способом, тщательно уничтожая все внутренние связи. У нас последовательно проводился принцип депортации. И не только по отношению к целым народам или крестьянству в период раскулачивания или к самым различным слоям населения при массовых ссылках в лагеря или на поселения, но и в ежедневной практике без явного насилия. Как правило, человека отправляли на работу, партийную или профессиональную, после окончания учебных заведений, подальше от родных мест, где он никого не знал и не смел открыть рта, потому что очутился один среди чужих. Шла непрерывная вербовка на работу за 3-9 земель, причем рабочих и крестьян соблазняли куском хлеба. Все вместе было механической болтанкой с беспрерывным подрубанием корней и ускоряло процесс распада и потери личности. Пастернак жил в центре распада и болел, как все, в той или иной форме, всеми болезнями времени. А поэтому собрать мысль и приступить к анализу ему было бесконечно трудно. Война на миг сплотила людей, и этот общий порыв подготовил события середины 50-х годов и последовавшие за ними брожение умов у новых поколений. Именно поэтому роман Пастернака мог осуществиться только после войны. Мне кажется знаменательным, что центром романа Пастернак сделал поэта с биографией, как бы параллельно его собственной, но в неблагополучном ключе. Он проверил, как бы сложилась его жизнь, если бы река потекла по другому руслу. Ахматова, разглядывая себя в другом русле, всегда видел благополучную женщину, которой могла бы стать. Пастернак увидел себя скитальцем и трагическим странником, которым стал бы, если бы сразу расценил эпоху, как через несколько лет после войны. У Мандельштама параллельной судьбы быть не могло. Он на ходу платил дань времени и сразу ощутил себя тем, кто противостоянием борется со всеобщим распадом. Эпоха не поворачивала его в другое русло. Он сам пробивал свой путь, и труд был так велик, что многое из того, что он мог сказать, осталось неосуществленным. Мандельштам писал не рассказы, повести, очерки или романы, а прозу или стихи. Других определений он не употреблял. Мандельштам часто говорил о трагедии, но не как о литературном жанре, а в ее сути. Он рано осознал, что трагедия на театре невозможна, и сказал: «Я не увижу знаменитой Федры». Ему не суждено было услышать, как расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного накала негодованием раскаленный слог. Причина конца трагедии – в несовместимости трагедийности с теми, к кому обращаются с подмостков. Зрители-шакалы, которые готовы растерзать музу. В статье 1922 года Мандельштам пробовал объяснить, почему в наши дни невозможна трагедия. Сказано это по поводу Анинского, который с достоинством нес свой жребий отказа, отречения. Дух отказа в поэзии Анинского – питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания, непререкаемого и абсолютного, необходимой предпосылки трагедии. Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у такого народа, который хранит светоч, унаследованный от предков, то есть когда народ имеет твердые ценностные понятия, и трагедия говорит об их осквернении и защите. Во всем европейско-христианском мире ценности расшатывали в течение многих десятилетий, вернее, столетий. Но та степень глумления, которой они подверглись у нас, неведома нигде и никому. Если б собрать наших зрителей-шакалов и показать им осквернение ценностей, его приветствовали бы радостным ревом. На протяжении десятилетий их приучали именно к такой реакции, когда они наблюдали, как оскверняют алтари, домашние очаги и священные права народа. Одни поддерживали осквернителей, другие, лучшие из лучших, равнодушно отворачивались и шли домой сводить концы с концами. Мы заслужили мелодраму вместо трагедии и получили ее со всеми экспрессионистскими и псевдореалистическими штучками, а главное, с вывороченной наизнанку темой и героем-осквернителем ценностей и неправедным судьей, который отстаивает свое право на власть и руководство человеческими толпами. В театр пришла литература, которая везде и всюду помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными. В Воронеже в 1935 году Мандельштам с несколько иной стороны подошел к трагическому. Редакция местной газеты поручила ему статью о Серафимовиче. И он написал несколько страничек, и тут-то понял, что никуда с ними соваться нельзя. Серафимович был объявлен у нас чем-то вроде башка, и посягать на него не полагалось. Мандельштам произнес обычное «Мы разорены». Почему это, чтобы он не написал, мы всегда бывали разорены, и бросил листочки в чемодан, потому что сундук для рукописи остался в Москве. Листочки случайно сохранились. Это автограф, потому что я понимаю безнадежность всей затеи, отказалась писать под диктовку. В них несколько слов о том, что трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира. Передо мной встает вопрос в связи со словами Мандельштама о трагическом, складывающемся в картину мира. Почему у нас отдельное, единичное, никогда не воспринимается как знамение или символ целостной картины мира? Причину я вижу только одну. И притом чисто психологическую. Количественный подход ко всему на свете, свойственный позитивистам. Первоначально проблема имела следующий вид. Можно ли убрать одного человека, который стоит на пути к счастью миллионов? А если это не один человек, а несколько? В 1937 году Шагинян, изнывавший от любви к людям и к Гёте, возмущалась интеллигентами, посадили несколько человек, а они подняли крик. Как только появилось неопределенное множество «несколько», дело было сделано. Можно говорить, например, о нескольких миллионах, которые составляют ничтожную часть человечества, особенно если учесть длинный ряд будущих поколений счастливых и беззаботных. Первая массовая операция, раскулачивание крестьян, поднявшихся в НЭП, прошла незамеченной, потому что говорили в такой-то деревне, раскулачили одно, а в такой-то несколько хозяйств. Складывать единицы в конкретную сумму не полагалось. Мы всегда предпочитали конкретным суммам процентные отношения и неопределенные множества. Ведь любой миллион состоит из некоторого количества групп по несколько человек. Кстати, о людях речи не шло. Говорили о раскулаченном хозяйстве или дворе, что тоже является неопределенным множеством. На всех службах люди, числившиеся единицами, вели учет и подсчитывали, сколько человека часов ушло на выполнение каждой работы и каково отношение человека часов к любой несоизмеримой с ними величине. В результате перебирания больших и малых чисел развивалось абсолютное равнодушие к каплям, составлявшим мировой океан. Весь народ обучился диалектике и умело избегал переход количества в качество. Этим законом не пользовались даже в тех случаях, когда он мог пригодиться. Несколько или процент, ведь еще не количество, чтобы подумать о качестве. От процентных отношений рябило в глазах, и мы начисто забывали, что каждая ничтожная, может ли она быть ничтожной, если в ней есть внутреннее единство и целостность, единица, есть неповторимая катастрофа и может предстательствовать за все миллионы. Александр Гладков все собирается написать равнодушие, с которым в литературных и театральных кругах 1938 года приняли известие об аресте и гибели Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи. В 1937 году Мандельштам снова вернулся к вопросу о трагедии, на этот раз в стихах. Он уже твердо знал, что трагедийное действие разворачивается не на подмостках, а в повседневной жизни. Он сказал: «Тому не быть, трагедии не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила грузчика, Софокла лесоруба». Европейский мир построил свою культуру на символе креста, напоминающем об одном, распятом на этом кресте. В основе этой культуры лежало отношение к личности как высшей ценности. Нам нужно снова научиться понимать, что каждая отдельная судьба – символ исторического дня. И только отдельное, на каком бы малом участке оно ни разворачивалось, сложится в нашем уме в общую картину мира. Только случится ли это, не поздно ли? Не упустили ли мы момента, когда можно было опомниться и остановить процесс ворочания неопределенных множеств и процентных отношений? Не знаю и знать не могу. Скорее всего, зашло слишком далеко, и процесс распада необратим.
Я в сердце века, путь не ясен, а время отдаляет цель, и посоха усталый ясень, и меди нищенскую цвель. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Пролог».
Пастернак собирался написать пьесу и оставил какие-то странные фрагменты. Цветаева непрерывно сочиняла замысловатые сценки о девчоночьей любовь к Растану. Ахматова ни о чем таком не помышляла. Но вдруг в Ташкенте появился пролог, который она бросила в печь в конце 40-х годов, в ночь после ареста и увода Левы. Пьеса попала в печку вместе с тетрадями, где были записаны стихи. Всю жизнь она помнила, как вторично пришли на Фурмана в переулок добирать недодобранное. Это называлось повторный обыск. Слово «повторный» вошло в наш быт. Всякая кара могла повториться без всякого предупреждения. Обыски, ссылки, аресты. Леве, взятому заложником за мать, пришлось бы еще труднее, если бы на столе у следователя очутилась пьеса «Пролог» и все стихи. Прочитав эту пьесу, начальники, пожалуй, не удержались бы от искушения и схватили бы и Ахматову. Ведь это высочайшая милость, что ей разрешили гулять на воле, да еще по улицам столичных городов. Милостью злоупотреблять, сочиняя пьески, не положено. Оказали тебе милость, сиди и молчи. Логика ясная и непререкаемая. Ахматова прекрасно сознавала, что живет как помилованная. И до самого края доведше. Почему-то оставили там. Буду я городской сумасшедшей по притихшим бродить площадям. Каждый из нас знал, что он помилованный, пока имел право ходить на службу и есть купленную в магазине селедку. Мы, единицы, входящие в понятие несколько миллионов, благодарили за милость и сидели, проглотивший язык. Если б не случайная милость, эта женщина очутилась бы в кабинете с фальшивыми дверями. Я представляю себе, как она стоит перед следователем и говорит «нет». В Ленинграде у них была привычка плевать в лицо своим жертвам. Это мелочь. Ни в какое сравнение с настоящими пытками не идущая, но недаром сказано «сему месту быть пусту». Ахматова прочла мне пролог в Ташкенте летом 42-го года, когда на выпускниках военных училищ вдруг появились погоны. Мы возвращались из ботанического сада и вдруг увидели стайку юнцов в форме с погонами. «Они стали похожи на декабристов», — сказала Ахматова. Они действительно были похожи на декабристов. И в каждом из этих серьезных мальчиков сидел идеальный юноша со станции Кречетовки. И где-то среди них, еще не в Ташкенте, а в другом городе или деревне, думал о России, один бог ведает, что он тогда мог думать, молодой артиллерист, по которому скучала каторга и литература. Мы не встретились с ним в Ташкенте, куда он приехал после нас в больницу. Если бы мы еще жили в Ташкенте, он бы нас все равно не нашел, потому что не слыхал наших имен ни в школе, ни в двух вузах, ни в артиллерийском училище, ни на каторге, ни в ссылке, ни в больнице. А пришел бы он к нам, мы бы с подозрением отнеслись к неизвестному человеку и не помогли бы ему додумать свои мысли. Я не знаю, о чем он думал в те годы, но ему пришлось разделить судьбу огромных толп русских мальчиков с погонами. Декабристов, петрошевцев, тех, кто погиб после Первой мировой войны или попал в лагеря после Второй. В прологе я услышала живой голос Ахматовой. Она не претендовала, разумеется, на всенародную трагедию, но для меня тот частный случай, о котором идет речь, складывается в картину мира, потому что исповедание веры и свободные слова являются основным правом человека, так что именно ими надо мерить эпоху. Не знаю, верно ли это для всех исторических периодов, но я читала, что в период становления догматов торговцы и торговки на базарах Византии так яростно их обсуждали, что нанесли существенный вред торговле. Вот это, по-моему, и есть свобода мысли. Лишенный такой свободы, человек дичает и начинает выть, как шакал. Слово и общественные мысли отмирают. Общество погружается в гипнотический сон. Пролог Ахматовой был в некотором роде сном во сне. Первые слушатели сравнивали пролог с Гоголем, Кафкой, Сухово-Кобылиным и еще не весь чем. В нем, несомненно, были элементы Сухова-Кобылина, потому что речь шла о чиновничестве, а сама мысль о чиновничестве располагает к некоторому абстрагированию, к действию по слаженности, напоминающему балет, к почти механической точности движений. У Ахматовой речь шла не о департаментском, а о писательском чиновничестве. Героиню судят писательским судом и тут же упрятывают в каталажку. Тема проста и ясна, как день. А писательское чиновничество гораздо страшнее департаментского, потому что именно оно сознательно придает свободу мысли. Ташкентский пролог был острым и хищным, хорошо утрамбованным целым. Ахматова перетащила на сцену лестницу Балахана, где мы вместе с ней потом жили. Это была единственная дань сценической площадке и формальному изобретательству. По этой шаткой лестнице спускается героиня, ее разбудили среди ночи, и она идет судиться в ночной рубахе. Ночь в нашей жизни была отдана страху. Часы любви и покоя прерывались ночными звонками. Второй арест Мандельштама сочетается не со звонком, а с проклятым стуком среди ночи, совсем особым стуком, как и звонки были особыми, совсем не похожие на обыкновенные человеческие. Напряженный слух никогда не отдыхал. Мы ловили шум машин, проедет или остановится дома. Шарканье шагов по лестнице, нет ли военного каблука, шум лифта. У меня до сих пор болит сердце, когда я слышу шипение старых лифтов. Звонки и стук. Но, ложась в постель, мы почему-то раздевались. Не пойму, как мы не приучились спать одетыми. Несравненно рациональнее. И героине пролога, то есть Ахматовой, не пришлось бы идти на суд в ночной рубашке. Внизу на сцене стоит большой стол, покрытый казенным сукном. За столом сидят судьи. А со всех сторон сбегаются писатели, чтобы поддержать праведный суд. У одного из писателей в руках пакет, из которого торчит рыбья голова, у другого такой же пакет, но с рыбьим хвостом. В пайковые периоды, а таких у нас было несколько, главной литературной сенсацией служили выдачи в почти правительственных магазинах, куда прикрепляли лучших. В Ташкент по правительственному проводу звонил сам Жданов и просил позаботиться об Ахматовой. Он, наверное, объяснил, кто она, наш лучший или наш старейший поэт. И в результате приличный писатель из эвакуированных спроводил ей 2 пайка в 2 магазинах. И жена писателя, женщина с милицейским стажем, приносила домой выдачи и кормила Ахматову. Когда они уехали, второй паёк отсох, так как каждые 3 месяца требовалась новая доза хлопот и улещиваний. Это делали все, но мы с ней не умели делать то, что все, и однажды очень обрадовались, услыхав о том же от скромнейшей академической дамы по фамилии Миклуха Маклай. Она плакалась, что не умеет делать то, что делают все, то есть получать паёк бубликами, менять их с прихплатой на хлеб, лишнюю часть хлеба снова обменивать, а на приплату выгадывать горсточку риса. У нас закружилась голова от множества тонких операций, на которые способны все, а нам решительно не везло, потому что я иногда промаргивала самые основные предметы обмена. Ведь в последнюю зиму мы жили вместе, и за пайком ходила я. Однажды я шла из магазина и несла кучу селедок, завернутые в газету, из которой торчали хвосты и головы. По тротуару мимо меня пробежала шеренга мальчишек гуськом, держа интервал в несколько метров. Каждый был чуть выше меня ростом, и каждый, пробегая, хлопал ладонью по пакету с селедкой, так что 1 или 2 рыбины выскальзывали из бумаги и хлопались на тротуар. Следующий на бегу поднимал добычу, а следующий за ним уже наносил новый удар. Из всей выдачи я донесла до дому не больше 30 рыбок. Ахматова пришла в полное отчаяние и сетовала на мою нерасторопность. Она не оценила победоносную технику ташкентских парней, отлично натренировавшихся на писателях с рыбьими хвостами и головами. Они были непобедимы. И я в душе сочувствовала им, а не пайкодержателям. Девочек в шеренге не было. Их принимали на равных правах только в бандитские шайки. Одной из детских шаек, судившихся за убийства и грабежи, они выкалывали жертве глаза, чтобы в них не отпечаталась сцена убийства, руководила ангелоподобная девочка в накрахмаленных платьицах. Родители, крупные работники, пользовались самыми лучшими распределителями, где покупки заворачивались в бумагу или доставлялись на дом. Рыбьи хвосты и головы из пакетов не торчали. В начале нашей эры на академические пайки шли свиные головы, Ташкент спасал литературу рыбьими хвостами и головами. Тушки шли по более высокому назначению. Писатели с пайковыми пакетами и рукописями мечутся по сцене, наводя справки относительно судебного заседания. Они размахивают свернутыми в трубку рукописями. Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела. Они пристают с вопросами, где будет суд, кого собирается судить и кто назначен общественным обвинителем. Они обращаются друг к другу и к секретарше нечеловеческой красоты, который сидит на авансцене за маленьким столиком с 10 телефонных аппаратов. Писатели демонстрируют секретарше свою готовность идти на суд и приветствовать все, несомненно, справедливые решения судей. В Все распределение благ всегда проходит через секретаршу, следовательно, она лицо важное. В ее руках квартиры, пайки, дачи, рыбьи хвосты и головы. Секретарша нечеловеческой красоты отмахивается от пайковых писателей и на все вопросы отвечает стандартной, но ставшей знаменитой фразой «Не все сразу, вас много, а я одна». У Ахматовой был отличный слух на бытующую на улицах и в учреждениях фразу. Она их подхватывала и бодро употребляла. Сейчас, сейчас, не отходя от кассы. Открывается заседание. Весь смысл происходящего в том, что героиня не понимает, в чем ее обвиняют. Судьи и писатели возмущены, почему она отвечает не впопад. На суде встретились два мира, говорящие как будто на одном, а на самом деле на разных языках. Пролог был написан в прозе, и каждая реплика резала как нож. Это были до нельзя точенные и сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Ими шугают героиню, когда она лепечет стихи, оборванные жалобные строчки о том, что в мире есть воздух и вода, земля и небо, листья и трава, словом, блаженное где-то из ахматовских стихов. Едва она начинает говорить, как поднимается шум, и ей объясняют, что никто не дал ей права бормотать стихи, и пора задуматься, на чью мельницу она льет воду рифмованными строчками. А кроме того, нельзя забывать, что она подсудимая и отвечает перед народом. Вот он, народ, с рыбьими головами и промасленными рукописями. За все, что проносится в ее голове. Ее освещают прожекторами, и луч скользит по голове, перебирая волосы. Страха героиня не испытывает. То, что она испытывает, совсем не страх, а глубокое сознание, что человеку нет места на земле, в мире писательской и чиновничьей нечисти. Здесь, на суде, человек может только поражаться и недоумевать. Нежить не способна лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Она попадает в тюрьму, и там впервые чувствует себя свободной. Из камеры слышен ее голос, читающий стихи, а по лестнице и сцене топчутся писатели, и у них, как лейтмотив, звучит жалоба. Писатели не читают друг друга. Они требуют постановления, которое обяжет писателей читать все, что пишут их собратья по Перу и Союзу. Голос героини крепнет. Идет своеобразный диалог или перекличка писателей и заключенные. Смысл ее слов – нечто вроде позднее записанного «из-под каких развалин говорю». Из-под какого я кричу обвала, я в негашенной извести живу под сводами вонючего подвала. Пусть назовут беззвучную зимой, пусть вечные навек захлопнут двери, и все-таки услышит голос мой, и все-таки ему опять поверят. Это не единственная тема заключенной. В ее словах тот острый бред, который передает наши чувства тех лет. Героиня в ночной рубашке – одна из многих женщин, просыпавшихся ночью в холодном поту и не веривших тому, что с ними произошло. Это Ахматова, которой приснился до ужаса реальный сон. В широком коридоре пунинской квартиры, где стоял обеденный стол, и в самом конце за занавеской кровать, там случалось ночевать Леве и мне с Мандельштамом, слышны солдатские шаги. Ахматова выскакивает в коридор. Пришли за Гумилевым. Она знает, что Николай Степанович прячется у нее в комнате. Последняя дверь по коридору, если идти от парадной двери, то налево, как и все другие двери. За занавеской спит Лева. Она бросается за занавеску. Выводит Леву. И отдает его солдатам. Вот Гумилев. Только женщина, которую мучил такой сон, могла написать пролог.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.